эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Что имел в виду глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черикба, говоря комплименты в адрес Бедзина Иванишвили? Парламент Грузии намерен рассмотреть законопроект, обязывающий кабельных операторов транслировать сигнал всех вещателей, имеющих лицензию. Почему все юго-осетинские лидеры в конце концов были вынуждены покинуть самопровозглашенную республику? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Новоизбранный президент Египта Хосни Мурси ведет переговоры о формировании правительства. Более 30 военнослужащих сирийской армии дезертировали и прибыли в Турцию. В Страсбурге, где проходит сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, проходят пикеты гражданских активистов из России. Новоизбранный президент Египта Мохаммед Мурси ведет переговоры о формировании правительства. В понедельник, первый день после провозглашения кандидата, выдвинутого исламистским движением «Братья-мусульмане», во втором туре выборов Мурси встретился с главой Высшего военного совета фельдмаршалом Хусейном Тантауи и другими членами совета. Нынешний кабинет во главе с Камалем Аль-Ганзури подал в понедельник в отставку. Мурси, первый избранный президент после свержения в прошлом году Хосни Мубарака, пообещал, что новое правительство будет коалиционным. В него войдут представители христиан, женщины, сторонники левых и либеральных течений, а не только исламисты. Пока, однако, не ясно, какой реальной властью будет обладать новый президент и правительство даже после передачи им военно-властных полномочий 30 июня. Высший военный совет недавно распустил парламент, в котором доминировали исламисты, и взял на себя законодательные полномочия. Страны Запада поздравили Мурси с победой и напомнили о необходимости продолжения демократических преобразований и соблюдения прав человека. Более 30 военнослужащих сирийской армии дезертировали и прибыли в Турцию. Как сообщают турецкие средства массовой информации, минувшей ночью группа сирийских военных вместе с их семьями перешли границу с Турцией. В настоящее время в Турции в лагерях беженцев находятся тысячи сирийцев, покинувших страну, где более 16 месяцев продолжается вооруженный конфликт. Сегодня десятки жителей одного из пригородов Дамаска, Думы, покинули свои дома. Являющиеся одним из оплотов повстанцев, Дума с прошлой недели подвергались обстрелом правительственных войск. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на местных активистов. По их сведениям, при обстрелах в Хумсе сегодня погиб один человек, еще 12 получили ранения. Вчера в Сирии жертвами насилия стали 90 человек, большинство из них погибли в городе Дер-эр-Зор. Суд в Харькове назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая должна оценить состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и возможность ее присутствия на судебных заседаниях. С таким ходатайством в суд обратилось государственное обвинение. Против назначения экспертизы выступила защита обвиняемой, рассказывает Владимир Ивахненко.
В минувшее воскресенье бывший украинский премьер написала заявление о том, что она не может участвовать в заседании из-за болезни. В ходе процесса сторона обвинения заявила, что рассматривать дело без Тимошенко невозможно. Прокуроры потребовали провести ее судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, когда она сможет появиться в суде. Под зданием Харьковского суда собрались несколько тысяч противников и сторонников Тимошенко. А в самом зале суда за происходящим наблюдали экс-президент Европарламента Патрик Кокс и бывший президент Польши Александр Квасневский. Они прибыли на Украину как представители Европарламента для того, чтобы дать свою оценку уголовным делам против Тимошенко. После перерыва судья Киевского суда Харькова Андрей Садовский, удовлетворив ходатайство прокуроров, назначил для Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу и объявил перерыв в рассмотрении дела ЕСУ до 10 июля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходят пикеты гражданских активистов из России. Около 20 пикетчиков держат плакаты и скандируют лозунги, призывающие ПАСЕ обратить внимание на нарушения прав человека в России, в частности, ограничение свободы собрания, дело Пуссерайт, фальсификации на выборах. В Брюсселе у здания Европарламента завтра пройдет пикет против участия французской компании Винси в строительстве трассы Петербург-Москва через Химкинский лес. Об этом сообщила в Твиттере лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, которая намерена принять участие в пикете. В Иерусалиме проходят переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным, который сегодня прибыл в Израиль с визитом. Помимо двустороннего сотрудничества, обсуждается тема региональной безопасности, в частности, ядерная программа Ирана и конфликт в Сирии. О ходе визита рассказывает Элла Котлер.
Визит в Израиль президента Российской Федерации Владимира Путина начался со значительным опозданием. Представители МИД Израиля отмечают, что задержка произошла по техническим причинам, и в ней есть некий элемент традиции. Его прошлый визит в Израиль в 2005 году также шел со значительным отставанием от расписания. Президентский самолет приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона только в полдень. Там его встретил министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман, и президентский кортеж отправился в Нетанию, куда они прибыли около часа дня на церемонию открытия в Нетании мемориала воинам Красной Армии. В ней приняли участие президент Израиля Шимон Перес, президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица, включая спонсоров мемориала и ветеранов Великой Отечественной войны. Президент Израиля произнес речь на двух языках, русском и иврите, в которой он сказал, что если бы не подвиг русского народа, то мы бы не могли сейчас встретиться здесь, в еврейском государстве. Одновременно с церемонией в Нетании, поблизости от парка, где открывали памятник, прошли протестные гуляния, организованные русскоязычными израильтянами из движения «За честные выборы в России». Они несли плакаты с лозунгами «Свобода политических заключенных в России», «Путин – это диктатура» и другими.
Рассказывала Элла Котлер.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На прошлой неделе итальянский журнал «Ле Месо» опубликовал интервью с главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеславом Чирикба. В нем приведены слова абхазского чиновника о том, что с Бедзиной и Иванишвили Сухуми готов вести переговоры. Такой реверанс понравился грузинской оппозиции. Но сегодня Вячеслав Чирикба пояснил «Эху Кавказа», что он не собирался поддерживать грузинскую оппозицию. Министр утверждает, что журналист итальянского журнала неверно истолковал его слова. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В грузинской оппозиции сразу смекнули, что заявление абхазского дипломата может стать весомым аргументом в пользу Иванишвили в предвыборной борьбе. Получалось, что миллиардер еще не успел прийти к власти, а уже пользуется большим уважением в Сухуми, чем кто-либо в грузинском правительстве. А значит, у него больше шансов исполнить главную грузинскую мечту – вернуть Абхазию.
Я уверен, что при другом президенте, не Саакашвили, и Грузия была бы другой, и у нас были бы все возможности прийти к согласию.
Приводит слова Вячеслава Чирикба итальянский журнал «Ле Месо».
Мы нуждаемся в более прагматичном собеседнике, как, например, Аласани или олигарх Бедзина Иванишвили, только что вошедший в политику. Иванишвили деловой человек и может быть достаточно прагматичный, чтобы понять, какое решение выгодно для всех.
В этом заявлении Чирикба эксперты увидели ответное обещание Иванишвили в случае прихода к власти признать Абхазию в качестве стороны конфликта и начать с ней прямые переговоры. За такие обещания миллиардер не раз подвергался критике со стороны властей. Вот и сегодня они не задержались с очередными обвинениями Иванишвили в том, что он проект Кремля, а симпатизируют ему такие же, как он сам, марионетки.
Если Чирикба под прагматизмом подразумевает смягчение наших позиций в пользу российских марионеток, то пусть даже не надеется. Этого никогда не случится.
Заявил депутат Нукзар Циклаури. Сторонников Иванишвили он называет балалайшниками. В коалиции «Грузинская мечта» подтвердили приверженность своему прежнему обещанию. Майя Панчикидзе, пресс-секретарь Иванишвили, сказала, что переговоры с Сухуми, а также с Схимвали – начнут вернуться сразу после победы на осенних парламентских выборах. При этом Панчикидзе попыталась подчеркнуть несостоятельность попыток правящей партии обвинить оппозицию в предательстве интересов Грузии. В своем коротком комментарии она несколько раз использовала слово «оккупация».
Я не знаю, какие у абхазской стороны ожидания, но одно могу сказать точно, какие бы переговоры мы ни начали, все будет делаться с одной целью – восстановить территориальную целостность и освободить оккупированные регионы от оккупантов.
Сам Вячеслав Чирикба громко рассмеялся, узнав, что стал виновником внутригрузинского политического скандала. «Надеюсь, я не помешал их политической жизни», – иронично заметил абхазский дипломат. Чирикба подтвердил, что давал интервью итальянскому изданию, но приведенные изданием ответы, как утверждает министр, являются лишь перефразом его слов, но не прямой речью. Ошибка, по словам Чирикба, проскользнула и в той части интервью, где речь идет об Иванишвили и перспективе начать прямые переговоры с грузинской стороной.
Поэтому там вот то, что она написала, слишком она как бы вот все упростила, понимаете, в моем ответе. Упростила, получилось, как будто я говорю, что вот с ними да, а с этим нет, вот так вот. Как раз не так было. Я сказал, с этим да, не получится, но те, кто на смену, может быть, будут более прагматичные люди. Есть но политика, оппозиция есть, вот такой назвал имена, но не означает, что они именно те, с кем мы должны какие-то переговоры вести, договариваться. Вот так вот.
Сказал в интервью радио «Эхо Кавказа» глава МИД самопровозглашенной республики. Чирикба рассказал, что знаком с Иракли Аласани, который раньше был спецпредставителем грузинского президента на переговорах с Сухуми. Об Иванишвили абхазский дипломат выразился скупо, заметив, что не знаком с его позицией, поэтому не в состоянии строить каких-либо предположений о том, насколько этот оппозиционер договороспособен. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент Грузии намерен в ускоренном порядке рассмотреть законопроект, обязывающий кабельных операторов транслировать сигналы всех вещателей, имеющих лицензию. Проект, который власти называют инициативой спикера парламента, на самом деле обязан своим появлением участникам кампании «Это тебя касается». Именно неправительственные организации в течение долгого времени пытались убедить парламент узаконить принципы «must carry, must offer». Эксперты отмечают, что заявления членов правящей партии по поводу необходимости принять эти изменения стали звучать на фоне ареста, наложенного на спутниковые тарелки Global TV, единственного оператора, согласившегося транслировать принадлежащий оппозиционеру Бедзине Иванишвили «Девятый канал». Тему продолжит Нона Суварян.
О необходимости принять поправки спикер парламента Давид Бакрадзе впервые заявил 22 июня. По его словам, инициатива заключается в том, чтобы все телевизионные каналы передавались по всем кабельным сетям, но лишь в предвыборный период и во время выборов. Сегодня стало известно, что 26 июня поправки будут представлены на заседании бюро законодательного органа, а утверждены до конца недели.
Думаю, что это именно тот случай, когда быстрое принятие поправок в интересах всех сторон. Главный результат, который последует за этой инициативой, это то, что у общества, избирателей будет полная информация. На ее основании они смогут сделать свободный выбор. Наша задача – проведение свободных выборов. Эта инициатива будет позитивным шагом, сделанным в этом направлении.
Заявил Давид Бакрадзе. Однако, прежде чем спикер парламента сделал это заявление, участники кампании «Это тебя касается» долго призывали власть внедрить принципы «must carry» и «must offer». Диалог был исчерпан лаконичным отказом со стороны членов правящей партии, мол, мы не вмешиваемся в частный бизнес. Именно поэтому заявление Бакрадзе оказалось для правозащитников неожиданным, говорит исполнительный директор Совета Хартии журналистской этики Тамар Курдзая.
На основании наших идей они, вероятно, разработали свою инициативу. Пока никто из нас не видел эти поправки, не знаем, что они будут представлять из себя в окончательном варианте. Ссылаемся лишь на заявление Бакрадзе. Почему изменили решение, нам никто не объяснил. Надеемся, что они учли давление гражданского общества.
Следует отметить особый интерес к внедрению принципов must carry и must offer со стороны дипкорпуса. Вслед за послом США в Грузии этой темы сегодня коснулся и посол Евросоюза Филипп Димитров. Дипломат поприветствовал решение власти и заявил, что это будет очень важным шагом в обеспечении конкурентоспособности выборов. Однако так и остается непонятным, что именно заставило власть пойти на компромисс с оппозицией, как считает глава отдела маркетинга Global TV Зураб Базлидзе, власть пошла на уступки лишь после скандала, разгоревшегося вокруг компании Global TV, когда на антенны этой компании был наложен арест. Представитель Global TV утверждает, что проект его компании давал больше возможностей зрителям в регионах, чем правительственная инициатива.
Окажется так, что телекомпании-то окажутся в кабельной сети, но лишь в нескольких городах и получат до 25 тысяч потребителей. А мы хотели покрыть такие города, как Цагери, где даже не знают о кабельных телевидениях, также Узургети, Ланчхоти, Ахалтихе, Ахалкалаки и так далее. В нашем случае все телекомпании получили гораздо больше потребителей. После поправок властей ситуация особо не изменится. Фактически это минимальная уступка, на которую они пошли в обмен на наложенные на наши тарелки арест.
Правозащитники считают такой компромисс неприемлемым, говорит представитель грузинского офиса международной прозрачности Нина Хатискаци.
То, что было сделано заявление по поводу Маскери, хорошо. На самом деле очень важно, чтобы перед выборами кабельные операторы могли бы представлять обществу различную информацию. Хотя в данном случае это не оправдывает наложенный на тарелки арест, что не соответствует закону. Это порождает много вопросов, которые остаются без ответов.
Аргументы властей, объясняющие арест на тарелки, дескать, таким образом компания пыталась подкупить избирателей, НПО считает неубедительным. Более того, правозащитники утверждают, что в этом процессе был нарушен уголовно-процессуальный кодекс, так как прокуратура приступила к расследованию, не предъявив при этом никому обвинения. Но на Суварян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
А мы продолжаем тему, и у нас на прямой связи из Тбилиси независимый журналист Звиад Коридзе. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую.
Звиад, мы с вами не так давно обсуждали в нашем эфире проблемы с законопроектом о свободном доступе в кабельные сети. Что изменилось? Почему власти сами начали в ускоренном порядке продвигать этот законопроект?
Вот сейчас вместе с вашими радиослушателями тоже слышал, что пока никто не знает, что повлияло на решение наших властей поменять свое решение и вдруг поддержать принцип Маскери. В принципе, предложение Давыда Бакрада, председателя парламента, это как раз есть полноценный Маскери, то есть все телевизионные каналы на всех кабельных операторах. А просто они там делали такую маленькую оговорку, что это должно только действовать в предвыборный период. То есть после выборов уже люди не правомочны получать информацию и им не положено уже жить в плюралистической медиа-среде. Но то, что в конечном варианте, то есть в итоговом документе, так сказать, законопроекта или уже закона, что будет там записано, пока это никому не известно. Сегодня должны были предложить уже рассмотрение бюро, на этой неделе уже будет рассмотрение вот этого предложения Маскери, и думаю, что оно не будет резко отличаться от того, что предложила коалиция неправительственных организаций нашему парламенту еще месяца полтора-два назад. И еще ничего не говорил представитель парламента о другой инициативе, которую мы тогда предложили, это наряду Маскери принять еще и принцип Маскофер, то есть принцип того, что лицензианты, вещатели сами не отказывались от того, что какой-нибудь кабельный оператор включал их в свой пакет. Потому что такая практика в Грузии тоже существует, наряду от того, что какой-то оператор не включает, допустим, Маэстро или Девятый канал, но Рустав и два имеют и предлагают другой вариант. Они отказываются бить в пакете, допустим, Global TV.
Звиад, а вообще каков охват кабельных сетей в Грузии? Действительно ли доступ в кабельные сети означает, что жители там регионов, сел получат полный доступ к информации?
Конечно, это один из способов того, что особенно в густонаселенных местностях, то есть в больших городах, даже в маленьких городах, где есть кабельные операторы, что там все эти кабельные операторы предложили нашим гражданам максимально полноценную сетку всех наших лицензиантов-вещателей. Вот это важно, потому что если посмотрим и вот пакеты наших операторов кабельных, то там сегодня не встречаются почему-то именно те каналы, которые не контролируются властными структурами. Поэтому нужно, что Керри, вот этот принцип работы для кабельных операторов. А что касается того, что есть какая-то часть территории или какая-то часть аудитории, которые не смогут подключаться в кабельные сети, то, конечно, для них важно, чтобы свободно они имели возможность поставить сателлитные тарелки и получать вот так свободно получать их телевизионные каналы. Поэтому вот эти два процесса, с одной стороны, принятие маскери, с другой стороны, борьба против Global TV, который подставляет сейчас гражданам вот эти тарелки, это не одной катушки. Это абсолютно разные процессы, и принимаем маскери. Это не значит, что власть вдруг соглашается, вот как и нехорошие, но с другой стороны, с другой рукой они начинают там арестовывать тарелки на сателлитные. Конечно, это гонка за тарелками, это тоже своеобразный зажим свободного доступа информации, поэтому это другой процесс, просто это тоже должны мы максимально контролировать, максимально мониторить и дать побольше информации всей общественности, что это такой способ борьбы против своих же граждан, с одной стороны, и с другой стороны, против своих же бизнесменов, которые занимаются этим делом. Это тоже нарушение такого фундаментального права граждан на получение информации.
Да, Звят, ну, в принципе, мы не можем не согласиться с тем, что... Ну, как, это нельзя сказать, что не имеет ничего общего. Если вы говорите об открытом доступе в кабельные сети, а в то же время...
Это разные процессы. Они обе нужны для свободного информирования граждан. Но то, что маскеры принимают власть, это не значит, что они должны арестовывать тарелки.
Ну, наоборот, они не должны арестовывать тарелки. Да, спасибо.
Никаким образом. Тарелки должны поставлять, тарелки должны поставить люди, если они хотят этого, и получать все телевизионные каналы, какие есть на сателлите. А что касается маскеры, это тоже очень важно, что все смогли по кабельному оператору получить все телевизионные каналы. Вот это принцип, что мы не должны никакими административными ресурсами допустить то, что люди не могли получать информацию.
Спасибо, Звиат. Напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был независимый журналист Звиат Коридзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Комитеты по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и по экономической политике, реформам и инновациям парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили с представителями компании «Абхазская железная дорога» перспективы развития железнодорожного движения, 2-миллиардный кредит и ближайшие планы организации. С подробностями из Сухуми Марианна Котова.
Руководство унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» отчиталось перед парламентскими комитетами, занимающимися вопросами экономики и финансов. По словам генерального директора АЖД Гурама Губаза, более 1,5 миллиарда рублей государственного кредита освоено и проведена самая главная часть работ – заменены пути. Движение на участке Псоу-Сухум исправно выполняется. Однако, по словам руководства предприятия, этого недостаточно, чтобы обеспечить полноценное функционирование железной дороги. Именно поэтому АЖД собирается продать часть ветхого полотна за границу. Планируемый доход от 60 до 100 миллионов рублей. Но этого не будет достаточно, рассказывает замначальник Абхазской железной дороги Даур Авицба.
У нас много, конечно, еще проблем, в том числе и по пути, по энергетике особенно. Вот, мы не хотим запускать контактную сеть, тяговые тоже надо как бы еще вкладывать. В общем, наша инфраструктура, по оценкам российских специалистов, она тянула лет 5 назад до 8 миллиардов.
Депутаты весьма обеспокоены тем, что 2-миллиардный кредит – неподъемная сумма ни для госбюджета, ни для налогоплательщиков. Канкварчия задал почти риторический вопрос – почему ремонт железной дороги не был включен в комплексный план развития? Раз россияне дают деньги безвозмездно, надо было туда и подогнать этот проект, считает депутат, говорит Канкварчия.
Зачем мы на себя повесили огромные, значит, кредиты, которые нам надо будет выплачивать, когда мы могли это в комплексный план заложить?
На что Гурам Губаз ответил, что ремонт железной дороги был необходим, так как без нее перевозка грузов и пассажиров была бы остановлена навсегда. Сейчас почти все грузы в Сухум приезжают поездами, хотя собственных вагонов у Абхазии нет. Ходит пассажирский состав Москва-Сухум-Москва. Реальный доход ОЖД составляет 30 миллионов в год, что, по словам руководства, мизер. Если в 80-х кадровая численность составляла 12 тысяч человек, то теперь на железной дороге трудится всего 500 человек. Средняя зарплата которых составляет 5-7 тысяч рублей. Как говорит Гурам Губаз, пока на железной дороге не будет организована перевалка, пока не пойдут грузы объемом 8 пар поездов в день, это предприятие рентабельным не будет. Но в том случае, если государство обеспечит ОЖД заказами, то 2-миллиардный кредит железная дорога выплатит самостоятельно, говорит Гурам Губаз.
Наше государство не потребляет столько грузов, чтобы выплатить все эти кредиты. Мы должны возить не менее 8 пар поездов для того, чтобы могли справиться с этим кредитом. 8 пар поездов. Если мы будем сегодня 8 пар поездов, а вы нас загрузите этой работой, этот кредит можно спокойно выплачивать, начиная с 2015 года.
На Абхазской железной дороге уверены, что механизм финансирования защищен от коррупции на 100%. Ремонтные работы идут по плану, и главная забота на сегодняшний день – не размышления о величине процентной ставки по кредиту, а вопрос, как достаточно загрузить железную дорогу. Но это тоже забота всего государства. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мераб Чегоев заявил, что ему не хватит отведенных президентом Леонидом Тибиловым 2 месяца для проведения комплексной проверки деятельности предыдущего правительства. Для выполнения поручения ему понадобится еще как минимум 2-3 месяца. По прогнозам Чегоева, к тому времени список претензий к участникам освоения российской помощи может существенно увеличиться. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Сегодня генеральный прокурор Южной Осетии Мераб Чегоев подвел промежуточные итоги проверки использования российской финансовой помощи за последние 2 года. По итогам проверки возбуждено 5 уголовных дел. Еще 2 дела на стадии завершения. Кроме того, материалы по 28 уголовным делам, которые длительное время лежали без движения, будут возбуждены в ближайшее время. Суммы претензий прокуратуры исчисляются в десятках миллионов рублей. Тематика афер – от разведения садов до ремонта дорог. Объемы правонарушений таковы, что отведенного президентом Тибиловым 2 месяца на проверку не хватило. По мнению генпрокурора, понадобится как минимум еще 2-3 месяца. По словам Мераба Чегоева, понадобится и помощь российской генпрокуратуры по розыску российских подрядных компаний, говорит Мераб Чегоев.
Совершенно однозначно решимость высшего руководства республики, есть однозначно решимость генеральной прокуратуры в рамках закона постараться вскрыть все эти факты злоупотребления, которые имели место быть, и по возможности это зависит от того, сможем ли мы, допустим, решать вопросы по привлечению людей, которые не являются нашими гражданами, которых на территории Южной Осетии нет. Вот этот вопрос, который нужно адресовать не только нам, но мы будем стараться, чтобы и в этом случае мы воспользовались тем существующим соглашением об оказании правовой помощи между нашими прокуратурами. И в рамках вот этого, если мы не сможем привлечь виновных на территории Южной Осетии, то поставить вопрос, чтобы они были привлечены на территорию Российской Федерации.
Решимость властей Южной Осетии разобраться в этой ситуации вполне понятна. Острый общественный запрос по выяснению судьбы исчезнувших российских миллиардов в Южной Осетии невозможно проигнорировать. Ответ на него в значительной степени определяет легитимность власти в глазах общества. Люди, которые 4-й год маются без крыши над головой, утопают в грязи и задыхаются от пыли, неделями живут без воды, хотят знать, куда делись деньги. Но это в Южной Осетии. Что касается России, то там подобного общественного запроса нет. А значит, нет и потребности у власти разобраться с ситуацией. Говорит заместитель директора российского представительства Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией, Иван Ниноненко.
политического желания, я думаю, в российской прокуратуре, а сейчас нету. У них вообще в целом, к сожалению, подход такой, что нападают по команде, скажем так. То есть у нас сейчас принято решение там по некоторым губернаторам, по некоторым областям, у них происходит серьезное коррупционное расследование. А вот по Осетии все будет зависеть в первую очередь от общественного запроса. То есть если получится привлечь к этому внимание, то они будут готовы серьезно расследовать эти дела. А сейчас нет у них такой необходимости, поэтому, скорее всего, в Осетии кого-то получится расследовать, а вот русских коллег этих преступников, скорее всего, это останется пока в подвешенном состоянии. Сейчас запроса на это нету.
Но это, по мнению Ивана Ниноненко, не значит, что ситуация безнадежна. Если есть воля довести начатое до конца, сдвинуть дело с мертвой точки в России могут и общественные институты.
Если возникнет ситуация, что расследование в отношении граждан России, причастных к коррупционным скандалам и коррупционным схемам финансирования Южной Осетии, не будет расследоваться, то мы готовы помочь привлечь к этому внимание. Обращайтесь, и мы с радостью поможем добиться расследования в отношении лиц, замешанных в коррупции.
Это был заместитель директора российского представительства Transparency International Иван Ниноненко. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня на встрече с губернаторами в своей резиденции Михаил Саакашвили в частности упомянул о том, что парламент в ближайшее время утвердит поправки, касающиеся доступности средств массовой информации. «Мы желаем, чтобы выбор народа был максимально информированным и обдуманным. Поэтому сейчас в парламент была внесена законодательная инициатива, чтобы в предвыборный период все кабельные телекомпании были обязаны включить в свой пакет все каналы. Это обязательство, потому что это частное вещание в кабельном сети. Но в предвыборный период доступность любой информации для наших граждан – важнейший общественный интерес. Эта законодательная инициатива занимает место среди самых прогрессивных и развитых инструментов. Их цель – обеспечение доступности СМИ для общества. Это очередное наглядное подтверждение непоколебимости и твердости грузинской демократии и государственности, заявил Михаил Саакашвили. Лидер политической коалиции «Грузинская мечта» бизнесмен Бедзина Иванишвили во вторник, 26 июня, должен представить информацию о своем имуществе в Грузии в Национальное бюро по исполнению Министерства юстиции, заявил член юридической группы миллиардера адвокат Арчил Белашвили. Национальное бюро по исполнению 20 июня приступило к осуществлению соответствующих процедур в связи с решением Тбилисского апелляционного суда по делу «Контрольная палата против бизнесмена Бедзины Иванишвили». О выплате штрафов на сумму 74,3 миллиона лари – это около 45,5 миллионов долларов. Ранее Иванишвили заявил, что не собирается выполнять постановление Горсуда. По словам Белашвили, Национальное бюро по исполнению в течение 30 дней должно оценить имущество и вынести его на аукцион, передает новости Грузия. «Я не могу сказать, будет ли соответствовать стоимость имущества размеру штрафа», отметил Белашвили. Работа Абхазской железной дороги АЖД стала одной из тем, вынесенных на обсуждение парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам самопровозглашенной Республики Абхазия. Информацию о работе АЖД предоставил гендиректор Гурам Губас. По его словам, сегодня Абхазская железная дорога испытывает огромные трудности, сообщает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская оппозиционная партия «Картуля Даси» предлагает государству выкупать кредиты безнадежных должников, чтобы не допустить их полного разорения. О том, как на эту инициативу отреагировали сами банкиры и эксперты, материал Тимура Кигурадзе.
Вышвырнутые из своих домов должники стали уже привычным явлением в Грузии. Не раз и не два различные политические и общественные деятели обвиняли банки в излишнем усердии при изъятии имущества неплательщиков. Безнадежные должники и их семьи часто остаются не только без средств к существованию, но и без крыши над головой. Говорил об этом и президент страны. Совсем недавно Михаил Саакашвили призвал банки быть помягче с нерадивыми должниками. Впрочем, президент не предложил каких-нибудь конкретных путей выхода из ситуации. Зато у депутата Джонди Багатурия такие предложения есть. Спасать банкротов лидер оппозиционной партии Картули Даси предлагает за счет госбюджета. Комбинация проста. Государство выкупает долги, банки получают деньги, люди сбрасывают кредитное ярмо, а их дети продолжают спать в своих уютных постелях. Все выигрыши, говорит Багатурия. Нужно для этого всего ничего, какие-то жалкие 700 миллионов лари.
Все граждане, которые сейчас должны банкам, будут освобождены от выплат. Все проблемные долги будут списаны. Банки получат до 700 миллионов живых денег, которые они смогут использовать для выдачи новых, уже дешевых кредитов. Государство не теряет этих денег, потому что за их счет в грузинскую экономику осуществляется живительная инъекция.
Гладкий на бумаге расклад ужаснул грузинских банкиров и часть экономистов. Многие недоумевают также, откуда Багатурия взял статистику по долгам и конкретно сумму в 700 миллионов лари. Зураб Гвасали, президент Ассоциации грузинских банков, приводит другие данные по проблемным долгам, величина которых, по словам банкира, составляет 174 миллиона лари.
Откуда он взял эти 700 миллионов? Проблемные долги сейчас составляют всего 5% от всего кредитного портфеля. Да и в любом случае, если даже государство пойдет на это, страну просто развалит инфляция. Он еще и собирается указывать банкам, как и на что давать кредиты. Это искусственное вмешательство в процесс, это категорически недопустимо.
Грузинский эксперт в области экономики Давид Нармани не считает идею Багатурия совсем бредовой. Государство действительно могло бы облегчить участь многих должников и выручить сами банки, несущие убытки на проблемных долгах. Но на эту меру при всей ее привлекательности оно все равно пойти не сможет. По вполне объективным причинам. В бюджете просто нет такого количества ненужных денег, чтобы правительство позволяло себе вмешиваться в отношения частных лиц, пускай и с благими намерениями.
Почему это мои налоги должны тратиться на то, чтобы оплатить чей-то просроченный долг? Я, например, хочу, чтобы на эти деньги построили дорогу или какой-нибудь другой объект общественного значения. Такую меру без учета мнения населения предпринять нельзя ни в коем случае.
На это Джонди Багатурия дает резкий ответ. Он не предлагает сворачивать общественные работы или благоустройство городов. Необходимую сумму позиционер считает возможным получить за счет сокращения правительственных расходов.
Президентская резиденция обошлась нам в 400 миллионов, плюс расходы на обустройство. Перенос и строительство парламента в Кутаиси 200 миллионов. 100 миллионов уже потратили на строительство дома юстиции в болотах под названием Лазика.
Ряд экспертов уже назвали предложение Багатурия обычным популизмом в преддверии парламентских выборов. Как бы там ни было, народные избранники совсем скоро получат возможность обсудить все достоинства и недостатки предложения лидера Картули Даси. Джонди Багатурия в ближайшее время собирается внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем кредитную тему в рубрике «Голоса». Ее подготовила Мзия Парисишвили.
Голоса.
Когда-нибудь вы брали кредит с банка?
Конечно.
И насколько вы довольны условиями кредита?
Нормально. Ну, процент высокий, конечно, но можно платить. Если с какой-то доход можно платить, то есть если берешь, нужно платить. Не можно, а нужно платить.
У вас
часто
изменилось отношение или все-таки осталось прежнее? Допустим, вы раньше думали, что это гораздо легче оплачивать, допустим, ежемесячную рассрочку там?
Нет, я так не думаю. Если работаешь человек, тогда и тогда было нелегко платить. И сейчас тоже нелегко, потому что процент 17-18 все-таки высокий процент для таких доходов, как у нас в Грузии обычно. Сейчас у меня ипотечный, и была рассрочка тоже, бывала вот так. Ну, я часто беру вообще-то. Я думаю, что я для банка нормальный клиент, если не хороший.
И почему вы часто прибегаете? Потому что у вас не получается по-другому накопить деньги?
Нет, да, наверное, не получается накопить денег. Не знаю, как-то, ну вот, не получается. Сразу хочется что-то купить, или машину, или технику, или... Не знаю, берешь деньги, потом платишь. Ну, нормально это. Кредит, вот, это кредит. Конечно, там добавляются проценты, но все равно... Если хочешь то, что хочешь сегодня, тогда нужно чуть-чуть побольше платить.
Не брал и никогда не возьму кредит в грузинских банках. Я был во многих европейских странах, если не считать Россию и Беларусь. Таких высоких процентных ставок, как в Грузии, нигде не встретишь. Мой друг живет в Германии, он в банке взял кредит с 5% годовых и жаловался, что это дорого. А у нас в Грузии порой процент за месяц составляет 18. И при этом банк за собой оставляет право в любое время повысить процент. Так что я лучше откажусь от приобретения чего-то, чем иметь дело с банком и с его процентами.
Кредит? У меня еще не было соприкосновения с банками, но мои родители всегда избегают что-нибудь покупать в рассрочку. Говорят, что это все-таки долг.
Как раз сегодня погасил кредит в банке Грузии. Я купил компьютер в рассрочку на 1 год. За это время лично у меня никаких осложнений не было с банком. В принципе, если у человека стабильный доход, проблем не возникает. Я слышал, что банки неохотно выдают кредиты, а рассрочки на бытовую технику легко оформляют. Но, наверное, больше я не буду брать даже потребительский кредит, потому что все равно как-то сложно общаться с банком.
В принципе, если очень нужно, конечно, берем. А так...
Стараемся не брать.
Стараемся
чтобы не было большой задолженности за нами.
А так, кредит – хорошая вещь, в общем-то. Если, конечно, процент не такой высокий был бы. И еще что, вот не всем кредиты выдают. Потому что я сколько раз обращалась в Georgia Bank, например, мне что-то нужно было взять, какой-то кредит. Я как индивидуальное физическое лицо... Они спрашивают предоставление вот всяких документов, необходимых для взятия кредита. Скажем, я частное лицо, я работаю самостоятельно. У меня нету вот этого как бы предоставления официальных данных. Ну, поэтому сложно. Несколько раз отказали. Ну, вот в TBC-банк я один раз взяла, так что в этом плане. И вот как раз мобильный я выкупала.
Вы когда-нибудь прибегали к услугам банка взять кредит или же ипотеку, или же рассрочку?
Да.
И насколько вы довольны?
Ну, это проценты берут большие, конечно, недовольны, но выхода не было, пришлось взять.
Вы уже заплатили? Вот
пока эту... нет, еще плачу. В течение 18 месяцев должна заплатить всю сумму.
Никогда не брал кредит, боже упаси. И не хочу, чтобы когда-нибудь мне пришлось взять кредит в банке.
Брали ли вы когда-нибудь кредит?
Никогда. Я очень боюсь кредитов.
А почему?
Ну, я, возможно, нечто, что потом...
А как вот рядом ваши дети?
Никогда не пользовали. Лучше пойду, с кем-нибудь договорюсь, возьму долг и так куплю.
Рубрику «Голоса» подготовила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Власти Грузии предлагают жителям самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия так называемые нейтральные паспорта. Что думают об этом документе югоосетинские эксперты, выясняла наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
История с паспортами для жителей Южной Осетии не новость. После неудавшейся попытки вооруженной агрессии грузинские власти решили сменить кнут на пряник. Для возвращения мятежных территорий была разработана специальная стратегия по восстановлению территориальной целостности Грузии. С тех пор над темами собирания земель и деоккупации в Грузии работали, не покладая рук. Идея нейтральных паспортов была также сформулирована довольно давно, однако в этом направлении грузинские власти продвигались не столь настойчиво, как в остальных. Но наступил момент для реализации и этого проекта, поскольку он получил поддержку со стороны госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая заявила, что США признают дорожные документы грузинского правительства, то есть нейтральные паспорта, предназначенные для свободного передвижения жителей Абхазии и Южной Осетии за рубежом. По ее словам, американские власти все время думают, как протянуть руку людям, проживающим в Абхазии и Юго-Осетинском регионе. В Юго-Осетинском обществе понимают, что время выгодных предложений выбрано не случайно. Во-первых, весна-лето – это время окончания средних учебных заведений и повод для выпускников и их родителей задуматься о перспективах дальнейшего обучения. Видимо, разработчики стратегии полагают, что возможность обучения в США должна прельстить немалое число абитуриентов. Во-вторых, Клинтон указала, что ниспадающая волна социально-политического кризиса в Южной Осетии должна привлечь к путешествиям и обучению за рубежом другую часть населения. Политолог Дина Алборова не может, как она выразила, понять смысл аргументов как авторов грузинской стратегии, так и госсекретаря США.
Зачем нам нейтральные паспорта? У нас есть два гражданства, это Республика Южная Осетия и Российская Федерация. Я не вижу смысла. Сегодня я, например, отказываюсь от всех своих гражданств ради какой-то непонятного нейтрального паспорта. Что такое нейтральный паспорт? Какое у меня гражданство? Нейтральное гражданство? И что потом? Сегодня правительство Грузии ратует за эти нейтральные паспорта, а через лет 5 они скажут: ну все, товарищи, переходный период завершен. И вы, как наши граждане, мы считаем вас нашими гражданами, принимайте, пожалуйста, грузинское гражданство, грузинский паспорт.
Наличие второго российского гражданства действительно дает населению большие возможности и для выезда за границу, и для получения квалифицированной медицинской помощи. Ежегодно в лучшие российские вузы выезжают до 200 выпускников юго-осетинских школ. И с российскими дипломами куда легче найти работу, чем с дипломами неведомых американских, а тем более грузинских вузов. В начале 90-х годов, когда после распада Советского Союза жители Южной Осетии стали лицами без гражданства, международные организации даже говорить не желали на тему нейтральных паспортов для них. Тогда они назывались еще ООНовскими или Нансеновскими. Хотя позже подобные удостоверения личности были выданы жителям Косово. Но есть у этой истории другой аспект. Общественный деятель и журналист Тимур Цховребов полагает, что предлагаемыми льготами вполне могут воспользоваться граждане Южной Осетии, проживающие в Осетии Северной. Не секрет, что на руках в соседней республике находится около 17 тысяч юго-осетинских паспортов. В основном эти люди давно уже адаптировались к жизни в новых условиях. И о возвращении в Южную Осетию даже не помышляют. Попытка извлечь выгоду может, по мнению Цховребова, подвигнуть их на получение нейтральных документов.
Кого считать населением Южной Осетии? Если считать тех беженцев, которые ушли отсюда, то, я думаю, они будут брать эти паспорта в чисто корыстных интересах, чтобы учиться и что-то такое. А чтобы кто-то, кто проживает на территории Южной Осетии, ну, я считаю, что этот поезд давно ушел. Сейчас это для Южной Осетии абсолютно не актуально, это им не нужно. Не захотят люди брать их.
Другой эксперт, не пожелавший назваться, сказал, что до тех пор, пока юго-осетинская экономика и политика не войдут в нормальное русло, грузинские стратеги так и будут забрасывать Южную Осетию новыми выгодными предложениями. И в этом, несомненно, есть и вина жителей самой республики. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов анализирует политические процессы в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
«Взгляд из».
Нынешний партийный бум в Южной Осетии при всей условности параллелей напоминает ситуацию в России и в других постсоветских республиках в начале 1990-х годов. Как только повторная президентская кампания завершилась, Министерство юстиции непризнанной республики стало своеобразной мишенью для атаки со стороны новоявленных партийных активистов, которые стали подавать документы на регистрацию. Только за последний месяц в министерство обратилось 6 оргкомитетов. Впрочем, и старые лидеры не упускают случая напомнить о себе. Так Ролан Келексаев направил заявление в Минюст и в прокуратуру республики с просьбой проверить ситуацию вокруг рейдерского захвата Народной партии. Каждый маломальски значимый политик стремится обзавестись собственной партией. Сегодня такова и есть и у главы МИД Южной Осетии Давида Санакоева, и у действующего вице-премьера, а ранее главного оппозиционера Аллы Джоуевой. Причин для форсированного партийного строительства несколько. Во-первых, с уходом от власти Эдуарда Кокойты обозначилась политическая либерализация. Этот процесс поддерживается новым руководством и, по крайней мере, пока никоим образом не тормозится Москвой. Тот запрос на новое качество управления республикой, который обозначился до внутриполитического кризиса и особенно в ходе него, получает возможность реализоваться. Не факт, что все закончится успехом. Понятное дело, что сегодня новые партии являются партиями только по названию. Этот опыт постсоветские образования, признанные международным сообществом, уже прошли. Теперь непризнанные республики в чем-то повторяют его с некоторым опозданием. В действительности же юго-осетинские, как и ранее большинство российских объединений, выглядят скорее как лидерские структуры, которые строятся вокруг яркой личности, как тот же Санакоев, например. И не факт, что у них будут перспективы перерасти в эффективные и работающие структуры. Но как бы то ни было, а возможность для такого позитивного превращения появилась. Раньше в период президентства какой-то ее не было. Думается, однако, что и сторонники бывшего лидера Южной Осетии не будут сидеть сложа руки. И не исключено, что в скором времени мы увидим некие новые бренды, возглавляемые старыми проверенными кадрами. Во-вторых, выборы закончились. Но в 2014 году в непризнанной республике будет парламентская кампания. Чтобы участвовать в ней, партия должна получить своеобразную прописку в виде ее регистрации в Минюсте за год до выборов. Значение предстоящих выборов нельзя ни в коей мере принижать. Выборы, высший представительный орган, будут в первую очередь тестом для Леонида Тибилова и нового руководства Южной Осетии. Они покажут, насколько новый президент и его команда сохранят поддержку избирателей или, напротив, ее растратят. У республики уже есть опыт того, как недооцененный ресурс парламента сыграл крайне противоречивую роль в ходе внутриполитического кризиса. И Леонид Тибилов наверняка захочет видеть в законодательном органе своих людей, с которыми ему будет легче осуществлять задуманные проекты. В свою очередь, те, кто хотел бы не допустить усиления нового президента и обновленной правительственной команды, будут рассматривать выборы 2014 как промежуточный реванш. И для этого им также нужны не разрозненные подразделения, а скоординированные силы. Таким образом, новоявленным партиям и их лидерам будет отведена немалая роль в формировании нового юго-осетинского внутриполитического пасьянса. Однако, как бы кто ни увлекался партийными сюжетами, забывать уроки кампании по выборам президента юго-осетинским политикам не стоит. В маленькой республике протестные настроения намного легче мобилизовать против любого провалившегося политика, какой бы лейбл он не продвигал. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Завтра телеканалу Абаза ТВ исполнится 5 лет. Этот единственный частный телеканал в Абхазии составил серьезную конкуренцию абхазскому телевидению, но не стал рупором оппозиции, рассказывает Виталий Шария.
У частного республиканского телеканала Абаза ТВ маленький юбилей, которому завтра утром будет посвящена пресс-конференция его руководства. 5 лет назад впервые вышел в эфир первый информационный выпуск «Время новостей» телеканала. Для того, чтобы в маленькой Абхазии возник второй альтернативный республиканский телеканал, понадобилось соединение нескольких факторов. Во-первых, появление такого состоятельного политика, как Беслан Будба, которому оказалось интересно и необременительно вкладываться в финансирование СМИ. Во-вторых, то обстоятельство, что в результате общественно-политического кризиса 2004 года в Абхазии оказалась неудел большая группа тележурналистов, которые ранее работали в абхазской гостелерадиокомпании. Осенью 2006 года группа этих журналистов во главе с бывшим председателем АГТРК Русланом Хашигом приступила к подготовке вещания нового телеканала. Правда, вплоть до начала нынешнего года вещание это велось только на Сухум и его окрестности. И только в конце прошлого президент Александр Анквап дал таки добро на расширение его на всю страну. Появление в 2007-м нового телеканала было воспринято абхазским обществом в целом весьма одобрительно, как некая свежая струя. А сегодня мы видим и несомненные позитивные плоды его конкуренции с абхазским телевидением. Кто знает, оставаясь государственное телевидение монополистом, возникли ли на нем в последнее время такие интересные и крупномасштабные проекты, как «Капсный стар», юмористические передачи. И, думаю, в корне неверно сводить причины разделения прежнего коллектива АГТРК в 2004-м только к политике. Никуда в этом мире не деться от борьбы амбиций, совместимости и несовместимости творческих натур. Характерно, что наиболее ярко выраженные оппозиционные журналисты, ушедшие из АГТРК, в «Абаза ТВ» через 3 года работать не начали, предпочтя уйти в печатную периодику. А с другой стороны, вряд ли оправдались надежды тех, кто поначалу представлял себе этот телеканал рупором оппозиции. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии по-прежнему остается тяжелым положение беженцев из внутренних районов Грузии, подавляющее большинство из которых проживают здесь более 20 лет. По данным общественной организации «Вынужденный переселенец», всего в республике находится 3950 беженских семей. При этом сертификаты на приобретение жилья получили только 43 семьи. Остальные фактически являются бездомными. Они вынуждены решать свои проблемы сами, не рассчитывая на чью помощь, рассказывает Жанна Тарханова.
Как считает председатель общественной организации «Вынужденный переселенец» Аза Кабесова, сведения, которыми располагают ее общественники, о положении этой категории людей расходятся с предоставляемыми миграционной службой, администрациями местных самоуправлений и Министерством архитектуры и строительства республики. Чиновники утверждают, что ныне без жилья в Северной Осетии остаются только 2060 семей беженцев из Грузии. Общественные деятели расхождения в цифрах объясняют простым обстоятельством. Многие необустроенные люди, прибывшие из Грузии, вообще не имеют официального статуса беженца. Ляна Гагиева покидала дом в Тбилиси в спешке в ноябре 91 года. Тогда она думала лишь о том, как спасти 2 малолетних детей, укрыть их в безопасном месте. Из дома успела забрать только верхнюю одежду. В Северной Осетии ее с детьми устроили в центре Владикавказа, в так называемом месте компактного поселения беженцев. Тогда в северо-осетинской столице их было много. С годами МКП стали закрывать, освобождая строение для прежних владельцев. Общежития возвращали вузам и предприятиям, гостиницам, муниципальным властям. Необустроенные люди искали новое пристанище в других, еще не закрытых МКП. Таким образом, семья Гагиевых скитается по сей день. За это время Ляна стала уже бабушкой, но свой дом так и не приобрела. В 1996 году у нее прямо на улице случился инсульт. Женщину отвезли в больницу, но сумка с документами пропала. Парализованная женщина, оказавшись без паспорта, не смогла пройти очередную регистрацию в миграционной службе и лишилась статуса беженца. Тем самым она потеряла возможность получить жилищный сертификат. Через 6 лет после инсульта к Ляне частично вернулась работоспособность. Она стала ходить, но документов по-прежнему нет. Для их получения необходимо свидетельство о рождении, которое, в свою очередь, ей могут выдать только в Грузии. Попасть она туда не может, следовательно, ей необходимо оформить доверенность на человека, который занял бы ее проблемой в Тбилиси. Но доверенность она оформить не может, так как у нее нет документа, удостоверяющего ее личность.
И что, ну, паспорт, допустим, при совершеннолетии, ну, какую-то справку.
Сокрушается Ляна Гагиева. Лидер общественника Ваза Кабесова считает, что проблема Ляны Гагиевой решаема.
У меня свидетелями, и они заполняют анкету, пальчики делают отпечатками. И после этого ей делают временное убежище, а потом вид на жительство. Уже через 6 месяцев гражданство получает.
А Закобесова считает, что чиновники ищут любую возможность, чтобы уйти от проблем вынужденных переселенцев. Леоне Гагиевой даже не предоставили необходимую информационную поддержку. Люди, получившие от государства незначительные суды, лишились статуса вынужденных переселенцев. Очень многие семьи получили в начале 2000-х годов по 15 тысяч рублей. На эти деньги нельзя было купить даже одну комнату в селе, не говоря уже о северо-осинских городах. Цены на жилье тогда достигали 8 тысяч рублей за квадратный метр. «Власть обманула нас», считают беженцы. Подавляющее большинство беженцев из внутренних районов Грузии продолжает скитаться по съемным квартирам. Не считают они выходом из ситуации и предложение властей переселиться в Южную Осетию. Здесь по-прежнему не созданы условия для местных жителей, и новые переселенцы будут способствовать усилению напряженности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.